В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Вашему вниманию сегодня предлагаю послушать рассказ от литературного отдела Тихоокеанского объединения славянских церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Этот рассказ называется «Дорога жизни». Написал его Эдуард Гилен, а читает Светлана Тимохина.
Рассказ «Дорога жизни». Снегопад начался в среду. Я помню, как сидел на спевке, то есть на репетиции церковного хора, и следил за растущими во дворе снежными сугробами. В пятницу перед христианским собранием молодежи в срочном порядке пришлось чистить дорожки и парковку. Да, если так пойдет, придется братья и завтра чистить, иначе завалит, весело спрогнозировал диакон. Снег шел всю ночь, и только в субботу к утру прояснилось. Наша дружная церковная молодежь явилась на чистку снега почти всем составом. Сестра Маргарита, или, как ее все называли, баба Рита, уже стояла у калитки, нарезая сугроб лопатой на небольшие кирпичики, и относила их в сторону. Это была низенькая худая старушка, неприметная, молчаливая, всегда опрятная, строгая и деятельная. Если во время собрания плакал малыш, то баба Рита протягивала к уставшей мамочке свои сухие руки и забирала ребенка. Она настоятельно требовала не исключать ее из графика дежурств и всегда оставалась мыть посуду после праздничных обедов церкви. Ей было далеко за 70, и, как все пожилые люди, крепким здоровьем баба Рита не отличалась. Но она всегда старалась всем помочь. Что такое просторный двор, заваленный снегом, для десятка крепких парней? Но никто не мог уговорить бабу Риту оставить работу. Понемножку, по чуть-чуть она собирала комки спрессованного снега и освобождала вместе с нами двор от заноса. И только тогда, когда диакон послал кого-то за булочками, она поспешила на кухню, чтобы вскипятить нам чаю. «Баба Рита, да присядьте же вы!» — попросил я, смущаясь, что за мной ухаживает пожилой человек. «Мы сами себя обслужим и посуду помоем. Отдохните!» «Нет-нет, я позабочусь о вас!» — тихо прошелестела старушка. «А мне силы нужны!» «Да откуда же силы, если вы постоянно что-то делаете?» Но баба Рита ничего на это не ответила, старательно нарезая трясущимися руками сыр и масло. Диакон встал, осторожно и заботливо взял у бабы Риты нож и попросил ее. «Сестра Маргарита, расскажите об этом. Им полезно будет, а сыр и масло и я нарезать могу». Старушка кротко села на край скамейки, аккуратно поправила платок на голове и начала. «Столько лет прошло, а я по сей день помню ее тихий, как ручеек, голосок. 30 километров трескучего снега и льда. 30 километров, цена которым — 1000 жизней. Многих тогда приняло в себя Ладожское озеро. Оно не прощало ошибок. Но самым смелым, самым жертвенным и упорным это озеро покорилось, дав им дорогу жизни. Кто именно их вывез из блокадного Ленинграда, дети не помнили. Они не знали своих имен, фамилий. Они не могли сказать, сколько им лет, кто их родители. Этих малышей находили в домах и в квартирах. Часто с окоченевшими трупами их родных. Так вот и эту девочку по льду Ладожского озера привезли в село с группой таких же истощенных и изможденных детей. Медсестры выхаживали своих маленьких пациентов, не зная ни сна, ни отдыха. За каждую жизнь боролись как за родную. Но ни усиленный паёк, ни с трудом добытые лекарства не помогали. Дети умирали один за другим. И не только от истощения. Они умирали, не имея стремления жить, утратив всякую волю, всякий смысл существования. Молодые медсестры плакали над каждым маленьким телом. Пожилые сурово поджимали губы. Страшное было время. Война. Девочка лежала неподвижно, смотрела в потолок и не произносила ни одного звука. Ела очень мало, неохотно, и таяла с каждым днем. «Да что же это такое, а?» — приговаривала медсестра. «Кушай же, кушай! Живи! Ну!» Но девочка даже не открывала рот, когда ей подносили ложку. «Не могу я так больше, не могу! Как же так?» — причитала медсестра. «Умрет же она!» Пожилой военный врач, Каргопольский Антон Маркович, объяснял молодым медработникам, что детей слишком сложно мотивировать к жизни. Что они видели? Лишь голод да разруху. Медсестры кивали, быстро вытирали непослушные слезы и шли в палаты. Там они гладили детей по голове, пытались шутить и пробудить в них хоть какой-то интерес к жизни. И если пациент съедал на пол ложечки больше, чем вчера, это вызывало радостное, бурное обсуждение в ординаторской. Девочка безучастно смотрела поблекшими глазами в белый потолок. Сухие, растрескавшиеся губы, покрытые белым налетом, слипшиеся, не разжимались, чтобы принять еду. Лишь изредка медсестрам удавалось втиснуть ложечку и напоить девочку водой, заботливо вытирая стекавшие по впалой щеке капли драгоценной живительной влаги. Доктор Каргопольский при каждом осмотре останавливался у ее койки. Хмурился, придирчиво изучал лист динамики. Строго спрашивал о том, как выполняются его назначения. Но дела были все хуже и хуже. Иногда он пытался заговорить с девочкой, но та не откликалась. Тогда доктор придумал ей имя — Рита. «Рита! Ты Рита! Слышишь меня?» Усталые глазки закрылись, и девочка впала в небытие. Каргопольский пришел еще раз. «Так вот, Рита, война закончится. Обязательно закончится. Ты же хочешь этого?» Умелыми, заботливыми движениями он смачивал губы девочки влажным ватным тампоном. Рита смотрела на него задумчиво, но не отвечала. Поздними вечерами Антон Маркович сидел в своем кабинете, листал бумаги и думал об умирающей девочке. Что же ей такого предложить? Что же пообещать? Может быть, напугать? Лишь бы вырвать из костлявых лап смерти, уже замаячившей у изголовья детской кроватки. От этих дум, а может, от постоянной усталости и регулярного недосыпа, болела голова. Да, видеть, как умирают солдаты, это одно. А вот смотреть на детскую смерть и не иметь возможности спасти ребенка — это совсем другое. И однажды доктор не выдержал. В каком-то внутреннем порыве он взял полотенце, скрутил его, сложил пополам и перевязал кусочком бинта. Обломком химического карандаша доктор нарисовал две точки, глазки, затем палочку, носик и дугу, улыбку. Положил тряпочную куклу девочке на подушку. «Возьми, Рита, это будет твоя дочка. Слышишь? Твоя дочка. Она кушать хочет. Пожалуйста, позаботься о ней». Тонкие, словно когти неведомой птицы, пальцы умирающего ребенка вцепились в свернутую тряпку. Доктор строго посмотрел на девочку. «Рита, ты теперь за нее в ответе. Она без тебя не выживет. Корми ее хорошо, слышишь?» — сказал он. Кукла сползла с подушки и исчезла под одеялом девочки. Отныне каждый день санитаркам по просьбе девочки приходилось сначала кормить куклу. Только потом девочка соглашалась открыть рот и принять еду. А через неделю она уже сама подносила ложку к нарисованному рту своей тряпочной куклы. Так Рита и выжила. Потому что разве можно умереть, если нужно постоянно заботиться о другом, более слабом, самом беззащитном? Забота о другом, любовь к другому стала самой главной силой маленькой умирающей девочки, стала смыслом ее жизни, ее воли и стремлением. Старушка замолчала. Давно остыл чай. Никто не прикасался к остаткам булочек с сыром. Мы, словно завороженные, слушали рассказ очевидца тех дней. Не смея перебить, не смея задать вопрос, так и рвущийся из наших сердец. Скупое зимнее солнце торопилось на покой. Неловко толкаясь, смущаясь, мы старательно собрали кружки и мыли их, заботясь каждый друг о друге. Притихшие ждали, когда нас развезут по домам. «Если хочешь жить, начни заботиться о других». Я запомнил эту истину на всю свою жизнь. После смерти бабы Риты в ее квартире в одном из ящиков комода была обнаружена тряпочная кукла, свернутая из ветхого полотенца. Там же лежала фотокарточка военного врача. На обороте мелким каллиграфическим почерком были выведены такие слова: «Безусловная детская любовь и забота породили искру жизни в умирающем теле». Точно так же происходит и в жизни христианина. Все мы были приговорены к смерти. Все мы должны были умереть, погибнуть навечно. Но вера в Иисуса Христа, возлюбившего нас до своей мучительной смерти, наполняет и нас жаждой любить и заботиться о тех, кто слабее, и кто больше нас нуждается в помощи. Это стремление и дает христианину шанс на жизнь. А без желания помогать ближнему мы лишь медленно угасающие, обреченные на смерть младенцы. Хотите жить? Идите этой дорогой жизни, дорогой Иисуса Христа. Нелегкая она, очень сложная и порой опасная. Но она стоит того, чтобы по ней идти. Ведь эта дорога ведет в царство вечной любви и счастья.
Thank you.
Вы прослушали рассказ Эдуарда Гилина «Дорога жизни». Читала Светлана Тимохина. Напоминаю, что все программы Тихоокеанского объединения вы можете слушать на сайте в интернете по адресу pcsba.com. Также смотрите наше круглосуточное телевидение и слушайте круглосуточное радио на сайте ibrattv.com. Программу к эфиру подготовил Игорь Воронов. Желаю вам Божьих благословений и да хранит всех нас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.